Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Все в прямом эфире, вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение из Минфина. Там говорят о радужной траектории восстановления экономики. Это не имеет никакого отношения к ЛГБТ. Радужная траектория в том смысле, что экономика восстанавливается лучше, чем ожидалось. Насколько точно оценивает ситуацию Минфин, это первая тема для обсуждения. А вторая тема для обсуждения – это заявление главы Федерального медико-биологического агентства Скворцовой, которое говорит об увеличении частоты осложнений у тех, кто перенес коронавирус. Но это не все из сегодняшних новостей насчет коронавируса. Еще мы поговорим о том, что в Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. И, кстати, мы хотели бы узнать ваше отношение к подобного рода развитию ситуации. Прямо сейчас заходите в Телеграм. Канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Находите там опрос, который выложили мы ровно в 16.00. Опрос такой. В Якутии вакцинацию сделали обязательной. Что вы думаете о подобном решении применительно к Москве? Поддерживаю. Не согласен. Не определился. Три варианта ответа. У вас 20 минут на голосование. К этой теме, теме коронавируса, обязательности вакцинации, мы вернемся минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентств, ТАСС пишет о том, что, ссылаясь на издание «Бильд» немецкое, что авиавласти ФРГ пока не запрещали самолетам «Белавия» приземляться в Германии. В Минобороны Армении заявляют о том, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции у Гигаркуника. Пока тоже без подробностей, это срочное сообщение. Смотрим на ленту агентства РИА Новости, там тоже про самолеты. В компании КЛМ заявили, что облетать Белоруссию будет им несложно. Это даже не повлияет на продолжительность рейсов. Еще одно важное сообщение. Москвичи смогут завтра утром наблюдать суперлуние благодаря небольшому количеству облаков. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на центр погоды ФОБОС. Давайте посмотрим. Нет, тут не говорят, во сколько это будет происходить. Ранним утром среды можно наблюдать суперлуние. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние. И вот погода, количество облаков будет помогать рассмотреть это суперлуние. Имейте в виду.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Минфин сообщает о радужной траектории восстановления экономики. Рост ВВП, как говорят, происходит более быстрыми темпами, чем ожидалось. Доходы с налогов растут на 5-10% в месяц, особенно активно несырьевая отрасль. Российская экономика упала на рекордные за 11 лет 3,1%. А вот теперь, как говорит замглавы Минфина Владимир Колычев, цитирую по агентству РИА Новости, восстановление российской экономики идет более быстрыми темпами, чем изначально ожидало правительство. Еще Колычев говорит, мы видим, что восстановление экономики, это наблюдалось и в четвертом квартале, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономфаке МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, про радужную траекторию восстановления экономики. Действительно все идет лучше, чем ожидалось?
Ну, вы посмотрите, откуда идет этот сигнал. Сигнал, насколько я понимаю, пришел из Министерства финансов.
Да.
Министерство финансов у нас отвечает за наполнение бюджета. И с точки зрения налоговых поступлений, возможно, это действительно так. И я очень хорошо помню, как нынешний председатель правительства, он посещал, когда президент, он докладывал, что сбор налогов растет быстрее, чем экономика в целом.
Колычев даже не скрывает этого. Он говорит, основные налоги растут ежегодно на 5-10%. И дальше говорит, эти темпы говорят о сильном восстановлении экономики.
Наверное, в какой-то части да. Но я бы очень сильно остерегся бы говорить о том, что налоги у нас растут быстрее, чем экономика, хотя, судя по всему, так оно и происходит. То есть налоговое фискальное давление на экономическую деятельность, по идее, все время возрастает. Вот это гораздо худший сигнал, чем радужные перспективы, которые могут быть, а могут и не быть.
Но, с другой стороны, все-таки трудно говорить о том, что это именно налоги растут. Может быть, действительно, налогооблагаемая база растет, и это говорит о росте экономики?
Понимаете, вот только что был сигнал, который даже задерживали на после послания, о падении реальных доходов населения в первом квартале. И это падение уже продолжается, ну, как минимум 8 лет. И мы свалились больше, чем на 10% за этот период, а то за предыдущие 7 лет. А если добавить еще вот это квартальное падение, то мы уже вообще там, я не знаю, в 7-м году по этому показателю. Так что в части доходов населения, самой важной, наверное, составляющей доходов, формирования доходов в экономике, это не только не так, но и категорически не так.
Тогда еще один вопрос. Ну, хотя бы вот эти цифры вы не будете опровергать, что предполагалось, что упадет наша экономика на 4,5%, а упала она только на
3%? Да, это справедливо, нет. Ну, после страшного второго прошлогоднего квартала, когда на 8,5% все упало, да, люди думали о том, что мы в год и на 5% спада можем выйти. Но не получилось так. Получилось получше.
Теперь дальше. Чего ждать, с вашей точки зрения, для экономики Российской Федерации? Ведь вот даже про европейские страны в нынешних условиях со снятием пандемийных ограничений, с изменением макроэкономических параметров, говорят, что вот, к примеру, Испания покажет темпы по итогам 2021 года более 5%. А России есть что ожидать в этом смысле? Нефть растет.
Ну, понимаете, тут арифметика еще такая странная. Кто сильнее упал, тот сильнее и будет восстанавливаться. Это такой статистический эффект. И вообще говоря, экономический рост – это не спринтерская дистанция, это скорее стайеры, такие вот бегуны, которые бегут в долгую. И вот эти кратковременные ускорения, они могут даже скорее подорвать возможности экономики, а не вывести ее там на устойчивую траекторию. Поэтому я бы посчитал бы вот эти все короткие рывки, их стоимость год через три, вот там и посмотрим, там и оценим.
Ну, с другой стороны, вот, например, наш слушатель Брэнгвин пишет, рост экономики все хорошо идет, только мимо как-то идет, и рост составляет не 0,003%, а скажем, 0,31%. Ну, в том смысле, что это рост незаметный для обычного человека. Так это или не так?
Совершенно верно. Ровно потому я и ссылался на важнейший, с моей точки зрения, индикатор реальных доходов населения. Если экономика растет, а реальные доходы населения не прирастают, это значит, что и будущий рост экономики, основы для него не существует, поскольку главный компонент, главная составляющая того, что мы должны видеть в своих карманах, и потом потребляем и увеличиваем, опять же, рост экономики. Вот если у нас в кармане не становится больше, дальнейший рост экономики обречен по той простой причине, что за счет экспорта и тем более инвестиции тоже должны приводить к повышению уровня благосостояния. Вот только за счет этого никаких долгосрочных темпов роста нам не добиться.
И все-таки хотелось бы, чтобы мы так или иначе оперировали более-менее объективными цифрами. Вот Брэнгвин, еще раз напомню, настаивает, что рост там не 1,5-2%, как многие эксперты говорят, а на самом деле 0,003%. А параллельно другой наш слушатель Дмитрий пишет, а товары-то подорожали на 30-40%. Так что на самом деле все-таки есть какие-то объективные цифры и про рост, и про цены?
Когда экономисты считают рост, они все-таки считают реальный рост, они считают рост не в денежном выражении, а либо вот эти деньги корректируются на инфляцию, либо в физическом выражении, сколько продукции произведено. Поэтому в данном случае инфляция не учитывается. Но я готов присоединиться к тому, что рост, который у нас последние годы наблюдался, а опять же средний рост там последнего десятилетия, это порядка менее 1%, он статистически, вообще говоря, от нуля не очень сильно отличим. А если это еще сопровождается действительно падением доходов реальных, то этот рост, вообще говоря, никуда не годится, и он обрекает нас, ну, как минимум, на стагнацию, а то и на дальнейший спад, поскольку люди не почувствовали этот рост на собственном кармане, что так, я и слышу в отзывах слушателей.
Рост действительно не случился, а случился ли рост цен на 30%?
Это тоже достаточно сложная материя. Есть корзина, которую считает Росстат, она устроена одним образом. Есть люди, которые потребляют, и, как правило, люди, чем богаче человек, тем больше рост товаров и услуг из его корзины. И с этим никуда не, с этим ничего не сделаешь. Никто никого не обманывает. Так происходит, наверное, во всем мире. Инфляция тоже измеряется не очень совершенным образом, но вот лучших, к сожалению, методов не придумано. Да, инфляция, которую каждый человек ощущает, она, по сути, выше. Это в социологии Центрального банка тоже хорошо видно.
Ну и последний вопрос. Наш слушатель Артем пишет, по его убеждению, рецессия в России уже 7 лет продолжается подряд после, как он сформулировал, известных событий 2014 года. И в этом смысле он задает вопрос, а в чем у нас потенциал? Мы вот ждем какого-то роста, 7 лет уже рецессия, а что вдруг такое произойдет? За счет чего возможен рост?
Рост возможен, вот здесь у меня есть четкий ответ на этот вопрос, рост возможен только за счет того, когда люди и бизнес видят, что завтра будет лучше, чем сегодня. Вот только, как только это материализуется, как только такие ожидания появятся, начнется реальный экономический рост. А так я готов согласиться, что все, что происходило с 2014 года, это такие шарахания около нуля, то, что говорится в одно слово.
Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете. МГУ был с нами на прямой связи. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня, судя по всему, ситуация будет сложнее, чем вчера. Сложнее, чем в предыдущие дни. Прямо сейчас уже шестибальные пробки. Час назад уже были шестибальные пробки. Как предполагается, через час они станут семибальными, а к семи вечера достигнут восьмибальной оценки. 661 тысяча автомобилей в эти минуты передвигаются по московским дорогам. Кстати, ЦОДД, в отличие от Яндекса, который оценивает пробки сейчас в 6 баллов, оценивает ситуацию на дорогах в эти минуты всего в 4 балла.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить. 7373948. Код города 495. Не забывайте об этом. Минфин говорит о радужной траектории восстановления экономики. Кто-то из наших слушателей может, к примеру, на основании собственной экономической деятельности сказать, вот я ожидал худшего. В итоге все нормализуется быстрее. Или как? 7373948. Брэнгвин продолжает нам писать по этой теме, пишет, невозможен экономический рост при экономистах, при которых был спад. При них возможен только рост. Либо тут что-то Т9, или как это называется, либо я что-то не понял. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Но если вот строительная отрасль московского региона, то здесь и зарплаты растут, и объемы увеличиваются. Здесь
и цены растут, я знаю, на дерево.
И цены, да, все, подъем это чувствуется по сравнению, если взять, например, 2 года назад, сезон 2019 года, то вот в 2020 году вообще было намного лучше, чем сейчас. Вот в 2021 году, мне кажется, идет небольшой спад, но это может быть мое субъективные ощущения.
Сегодня была новость, я не знаю, слышали вы или нет, что спрос на деревянные дома, помимо цен, помимо зарплат, но еще и спрос на деревянные дома серьезно вырос. Вы это заметили?
Ну, деревянные не заметил, а заметил, что вот участки, которые не продавались 10 лет назад, улетели как пирожки, и там сейчас начинается массовое строительство. Ну, соответственно, у кого денег не хватает на нормальный дом, те идут на деревянные дома.
То есть вы полагаете, что деревянный дом ненормальный?
Ну, если он сделан качественно, по технологии, и это он прослужит 20, 30 и более лет. Ну и как обычно у нас делается, потом это дерево рассыхается, щели, и дом ведет.
Вы не верите в качественные деревянные дома, я понял, спасибо. 165-й пишет, доллар 74, был 63. Откуда здесь радужные перспективы? Наша экономическая политика, с его точки зрения, время от времени обваливать рубль и удешевлять производство внутри страны. Ну так, подождите, удешевление производства внутри страны позволяет выгоднее продавать товар, нет? А доллар – это штука, которая связана с тем, что происходит за пределами Российской Федерации, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Алла из Северного Тушина оценивает ситуацию: народ в прошлом году, нажитое непосильным трудом, вкладывал в недвижимость. Оттого рост. Но если даже это нажито непосильным трудом, если оно нажито, и это можно вкладывать в недвижимость, это другая история. Это как-то тоже характеризует ситуацию. Котофей пишет, что качественный деревянный дом сейчас стоит как золотой. Он говорит, я пытался построить. Ну, подождите. Думаю, что золотой дом обошелся вам бы серьезно дороже. Деревянный дом, пишет Леонтий, идеален для жизни. Его сложно содержать. Это вот это роскошь. Другая история. Ну, а Виталий из Филей возвращает нас к достаточно часто в качестве шутки звучащих определениях типа «устойчивый, отрицательный рост».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и про цены. Адм-студио пишет, что ему бытовку насчитали на 300 тысяч рублей. Хорошую бытовку, надо представить себе. А Артем жалуется на зарплату. Причем как-то так, он почти хвастается. Пишет, у меня в 2008 году зарплата была, видимо, в эквиваленте, 2000 долларов. Сейчас чуть больше, но получается, что за 13 лет в долларовом эквиваленте она вообще никак не выросла. Артем, мне кажется, что это хвастовство. Ну, в том смысле, что у большинства граждан все-таки в долларовом эквиваленте за это время зарплаты слегка упали. Вероника Скворцова сегодня заявила об увеличении частоты осложнений у тех, кто перенес коронавирус, а в Якутии власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Вчера министр здравоохранения Мурашко говорил о том, что ситуация сложная с коронавирусом, но вакцинация могла бы проблему решить. Так, может быть, это должна быть обязательная вакцинация, как в Якутии? Леонид Огуль к нам присоединяется, член Комитета Госдумы по охране здоровья. Леонид Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы оцениваете якутскую инициативу? Или там действительно очень сложная ситуация?
Вы знаете, мне тяжело оценивать ситуацию в Якутии. Для этого есть у нас и Минздрав, и Роспотребнадзор, которые мониторят ситуацию. И, ну, наверное, если было принято решение вот отдельно по данному субъекту, не знаю этой ситуации, наверное, в какой-то степени, наверное, в отдельном взятом субъекте, наверное, какие-то меры предпринимать надо. Ну, помимо этого, наверное, и ограничения какие-то по выезду надо делать, наверное, если там такой объем больных и осложнений. Ну, наверное, какие-то надо предпринимать меры консультативного и лечебной помощи в плане вот выезда специалистов. Ну, вот я как-то вот так вот это могу...
Тогда следующий вопрос. Вы же понимаете, что в связи с этим возникает вопрос другой, который, как мне кажется, уместно адресовать депутату Государственной Думы. А это вообще законно?
Что сделать?
Ну, это вообще законно. Вот так можно объявить прививку обязательной.
Вот в плане законности и незаконности я вам не могу сказать, но могу сказать свою точку, мою точку зрения. Считаю, что, конечно же, вакцина в определенных степени, при определенных обстоятельствах должна быть добровольной, доступной и безопасной. Вот эти вот три таких важных фактора, они должны способствовать тому, чтобы, самое важное – это безопасность и доступность. Они, конечно, способствуют тому, что количество людей, которые желают вакцинироваться, они будут, их количество увеличиваться. Конечно же, прошедший год показал, что эта болезнь, она, в общем-то, очень коварная. И единственное средство, чтобы ее остановить – это вакцинация. И вот я где-то тоже прочитал в средствах массовой информации по поводу того, что антивакцинальное лобби в России самое сильное. Вот это вот, конечно, для меня это очень, это очень, будем так говорить, печально. Поэтому, наверное, прежде всего, конечно, нужно разъяснять ситуацию людям по поводу коварства этой болезни. Ну и для того, чтобы ее установить, порядка где-то, это уже и научное сообщество об этом говорит, и это, в общем-то, не секрет, это 60-70% населения, конечно, должны быть или переболели, или вакцинированы.
Ну, Леонид Анатольевич, одними объяснениями с нынешнего уровня в 10%, 70% ты не достигнешь?
Я могу так сказать, что, допустим, чтобы это было обязательное ну, это громко сказано, понимаете, ну, чтобы связывать и вакцинировать, это же, ну, это неправильно.
Ну, подождите, вот. В данном случае в Якутии говорят о том, что, например, работодатель не сможет допускать до работы человека.
Ну, смотря где он работает, наверное, это тоже факт, и та ситуация, которая на сегодняшний день в Якутии, тоже непонятна, понимаете? Вот
понял.
Это вот тоже вопрос. И здесь очень много таких факторов, и просто взять так вот и утрировать это все так вот прямолинейно, да, вот так вот в обязательной. Но это, еще раз говорю, это не говорит о том, что это связывают и делают принудительно эту вакцину. Конечно же нет. Конечно
понял.
Же нет.
Спасибо.
Конечно же есть определенные факторы, которые, ну, должны быть направлены на то, чтобы какая-то категория работников, да, в обязательном порядке, может быть, и проходила. И именно по этому заболеванию, а не по другим.
Конечно. Спасибо. Да. Леонид Огуль, член Комитета Госдумы по охране здоровья. В Якутии история такая. Там вышло постановление санитарного врача республики по обязательной вакцинации населения. Если человек пытается прийти на работу невакцинированным, работодатель, если пустит на работу, будет оштрафован на сумму от 200 тысяч рублей. Речь идет о периоде эпидемиологического неблагополучия. И вот руководитель организации по нынешним правилам в Якутии может отстранить работника от выполнения обязанностей на весь этот период или до той поры, пока не будут сделаны прививки. Андрей ВМФ пишет, что Якутия, с его точки зрения, это первый звоночек. Хотят всех посадить на иглу без всяких исследований последствий. Ну, вот это тоже не надо. Давайте не будем. Есть исследования последствий, есть достаточно серьезное количество граждан, которые получили эту прививку, ну и так далее. Игорь Беспрозванный, кстати, целиком и полностью поддерживает якутские власти. А я вам напомню, что у нас идет голосование, еще минуту будет идти. В Якутии, спрашиваем мы вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в одно слово латиницей, вакцинацию сделали обязательной. Что вы думаете, чтобы в Москве так сделали? Поддерживаю, не согласен или не определился. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Андрей, Москва. Давайте мы вот сейчас немножко в сторону вот основной вопрос уберем, да, там нужна ли обязательно вакцинация или нет. Мы немножко другой вопрос зададим. А вот смотрите, а вот завтра вот придет еще какая-нибудь там гадость, ну, вроде ковида, да, человечеству что, опять сидеть целый год?
Конечно. А как вы думали?
То есть... Вы знаете, что...
Давайте не будем в историю углубить, такое уже бывало. Брэнгвин другой вопрос задает. Переболел ковидом, мне пока не рекомендуют вакцинироваться, как быть. Но, видимо, будут как-то учитывать то, что у вас есть антитела, или я не знаю. Кстати, сегодня специалисты обращали внимание, что не надо мериться антителами. Ни специалистам нет смысла наблюдать, каков уровень антител у конкретного человека. Мы же не вакцинируемся добровольно, пишет Артем. Но мы не умеем без штрафов и без принуждения. Пока не было камер, все ведь как ездили, как хотели. С этим сложно не согласиться. Якутская идея нормальная, пишет Виталий. Давно нужен кнут и пряник. А пряник вкусный и свежий, а кнут неумолимый и обязательный к исполнению. Без всего этого мы с ковидом-то надолго будем. Не очень понятно, вот этот вкусный и свежий пряник, как вы себе его видите? У вас 30 секунд, слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Доброго дня, Юрий.
Да.
Вы знаете, какая нежная забота. А может, отстали бы от нас, а лучше продукты хорошие, наркотики, водку брать паленую и все прочее. Зачем вы
не, а мы сейчас не про водку паленую.
Про что?
Мы сейчас говорим про вакцинацию. Вы болели? Вы болели?
Болели, мы все болели, и живы, здоровы, слава богу.
Вам повезло, бывает, а есть люди, которым не повезло, если вообще такое слово можно использовать в этом смысле. И вакцина могла бы им помочь. Мне как пряник подойдут обещанные бонусы на авиабилеты, пишет Виталий. А мы задали вопрос, что вы думаете по поводу обязательности прививки, к примеру, в Москве. Ну вот как в Якутии. Посмотрим, что получилось. Спасибо всем, кто проголосовал. 58% не согласны, 33% идею поддерживают, 9% пока не определились. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 мая, сейчас 16:36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. И про пробки тоже обязательно смотрим за картой. 6 баллов. Сегодня сложная ситуация на дорогах. 661 тысяча автомобилей. Как предполагает Яндекс, 6-бальными пробки будут еще в течение часа, потом час 7-бальных пробок в районе 6 вечера. А к 7 вечера в городе, возможно, и вовсе 8-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. Это правила профилактики укусов комаров. Видите, вакцинироваться надо не только от коронавируса, но, как теперь выясняется, от клещей, от комаров, от желтой лихорадки, ну и так далее. Что-то как-то много получается. Надо ли идти вакцинироваться, к примеру, от комаров? Об этом поговорим. А вторая тема для обсуждения – это начавшийся чемпионат мира по хоккею и вчерашний проигрыш сборной России команде Словакии. Такого не было. 17 лет. Вчера случилось. Как можно оценить первые игры чемпионата? Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно в прямой эфир по телефону 7373-94-8. И сообщения, которые приходили во время новостей. Для быстрой вакцины нужны расчеты. Сделаны на коленке, вот и недоверие, пишет под кофе. Попытайтесь понять, ведь есть разные страны. Скорость примерно одинаковая. Но страны по-разному вакцинируются. Обязательной вакцинации, насколько я понимаю, нет ни в одной стране. Значит, все-таки проблема недоверия в чем-то другом. Надо один раз вакцинироваться, сразу от смерти как-то, пишет 485-й. Вот, к сожалению, пока ученые ничего подобного не придумали. Что за профилактика комаров, пишет Панк 13. Вот давайте об этом и поговорим. В Роспотребнадзоре сегодня напомнили о правилах профилактики укусов комаров. Вакцинация разработана, оказывается, против тулеремии, желтой лихорадки, лихорадки денге и японского энцефалита. Об этом прямо на сайте Роспотребнадзора можете найти сообщение. Более 100 видов и подвидов кровососущих комаров на территории Российской Федерации встречаются, и нам надо что-то делать, чтобы не заболеть, когда один из таких комариков на воздушном шарике не сядет нам на какую-то из часть нашего тела. Людмила Ганушкина, ведущий научный сотрудник первого Московского государственного медуниверситета имени Сечина. Сечинова. Людмила Олимпиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот от комаров надо вакцинироваться тоже?
От комаров не надо.
Ну, а от тех болезней, которые они переносят?
Нет, ну, от тех болезней, от возбудителей у нас в стране... В принципе, прививку делают обязательно против клещевого энцефалита. Вот это вот обязательно. А те люди, которые собираются за границу, им нужно заранее, особенно в Африку, в Южную Америку, им нужно обязательно привиться от желтой лихорадки. Но у нас в стране желтой лихорадкой не заболеешь от укуса комара. У нас нет возбудителя.
Это хорошая новость, но вот это пока не очень мне нравится.
Скажите, как будет погода еще? Много зависит от температуры.
Скажите про энцефалит. Уж раз мы заговорили про прививки, вы сказали, прививаться от клещевого энцефалита обязательно. Насколько я понимаю...
Нет. Если вы едете в эндемичные районы, в Сибирь, на Дальний Восток, то нужно узнать, какова там ситуация. Ситуация может быть тревожной. И обязательно за 2 месяца побеспокоиться и сделать прививку от клещевого энцефалита.
Уточняющий вопрос. Многие говорят о том, что клещи активизировались и в Москве. Пока Москву нельзя считать эндемичным регионом.
Нет, Москва не эндемичная. Там все-таки у нас зараженность клещей там клещевым энцефалитом меньше 1%, поэтому нет, Москву не надо считать эндемичным районом.
Спасибо, Людмила Ганушкина, ведущий научный сотрудник первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Брэнгвин рассказывает про ситуацию в Астрахани, где задние комары давят на передних, первые втыкаются через репеллент и камуфляж, там защититься нереально. Я бы из собственного опыта добавил сибирский опыт, там тоже, в общем, проблема. Комаров настолько много, что они, в общем, вступают в конкуренцию за возможность укусить каждого конкретного человека. Брэнген, кстати, пишет, что прививался от тулеремии и энцефалита при поездке в Хакассию, а в Подмосковье много боррелиоза. И если так, то как вы боретесь с этим? Кто-нибудь из наших слушателей пытается прививаться? Профилактика укуса комаров. В чем она для вас? 7373948. Телефон прямого эфира. Сибирские же какие-то особо кровожадные, пишет Виталий. Они не столько особо кровожадные. Сибирские особо энцефалитные. Там, говорят, это намного более распространено. Не зря же Брэнгвин в Хакассию, когда поехал, прививался от энцефалита. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. В 98-м году был в Алтайском крае, укусил комар так, что это пришлось скорую помощь вызывать, аллергическая реакция. После этого в Сибирь стараюсь не ездить.
Но вы чувствуете, тогда вы чувствуете разницу между нашими комарами и сибирскими?
Ну да, чувствую. Вот даже разницу между подмосковными в Наро-Фоминске и подмосковными в Истре. Такие злые, как Наро-Фоминске, вот на выходных был, я давно не встречал. Ну, может, в Астрахани тоже в начале нулевых там налетели.
Слушай, я только одно хочу сказать. Насколько я понимаю, Фрязино — это в другую сторону. Но там тоже в эти выходные были какие-то особо злые комары. Может быть, у них какой-то особый период теперь?
Говорят, у них новые виды появляются в связи с изменением погодного режима. Вот вы заметили, у нас, сравните весну, которая была 10 лет назад, 15, и сейчас.
Нет, это известно. Чем влажнее, тем комарнее. Спасибо. Да, 7373948, телефон прямого эфира. А вы-то как боретесь с этим? Ну вот реально. Может быть, вы вакцинируетесь от тулеремии той же. 7-3-7 или с боррелиозом как-то пытаетесь, чтобы с вами этого не произошло. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Это Виктор 26-й, дали за эфир в Подмосковье. Сейчас вот звонил своему приятелю. Он уехал 350 километров себе на дачу. Заколебали эти комары. И самое главное, вчера, значит, какой-то клеща, что ли, ну, что-то, короче говоря, съездил в больницу, взял это анализ, а там что покажут. А он борется от комаров, он же был в этой самой, купил себе этот на комарник, уже даже это самое, кусает, рукава прикрыты, через руба, ну, через,
ну, это, так, пролезает. На комарник, ну, на всего-то на себя не купишь, это проблема. Боррелиоз это как... Нет, там боррелиоз панк 13, давайте не будем. А здесь боррелиоз лайма. Разные вещи совершенно. Так, веточка и перегар помогают, полагает Панк-13, и мне кажется, это шутка. Так вот, внимание, здесь по поводу движения важная информация. На Новой Рязанке перед центральной кольцевой автодорогой серьезное ДТП, там скорая, там пожарные, пишет 925-й, и движение в сторону Москвы перекрыто. Если ваше движение в сторону Москвы по Новой Рязанке, и оно как-то включает в себя пересечение с ЦКАД, попробуйте объехать. 7373948. О профилактике укусов комаров. Как вы решаете эту проблему для себя? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Те люди, которые говорят, что здесь комары, они пусть ездят на Кольский полуостров. Вот я в прошлом году ездил. Там, вот, что вы представляли, там вечером, чтобы мы чай там в котелке заварили, это вот буквально минута, и как будто там уже заварка чая засыпана. Там буквально ты руку высунул, минута, и у тебя рука вся черная.
Так что... Не-не-не, мы не пытаемся сказать, что у нас так же, как у них, но проблема-то тоже есть.
Конечно, есть, конечно. Там вот я с Германии прилетал парень, ну, русский, к нам туда на отдых. Он, у него руки все были искусственны настолько, что он говорил, а он работает там медбратом, и говорит, я даже не знаю, меня, наверное, не допустят до работы. То есть, по-любому нужны какие-то... после этих укусов какие-то, может, таблетки те же.
Понятно, спасибо. Тут еще нам пишут, что от энцефалита можно привиться. От клещевого энцефалита. Но это надо было делать раньше. Теперь уже поздно, потому что там трехэтапная такая прививка. Нужно делать, грубо говоря, осенью. Вторую прививку делать весной, а вот потом уже через год. И потом 3 года отдыхаем. Так вот, например, клещевой боррелиоз, то, о чем написал наш слушатель Брэнгвин, эта проблема здесь действительно есть, но от нее, как говорят, защиты нет. Ну, то есть надо бороться уже, заранее защититься невозможно. Сетка на окна, себя репеллентом, 730-й, комары, ерунда, мошки забавнее. Ну, вот о мошках мы будем говорить чуть позже. Прививались от желтой лихорадки и легко перенесли, пишет Лиля Вечная. Антикомарин разве на Кольском полуострове не используют, пишет 485-й. Используют-то ее, они его используют. Работает ли он? Вот это другой вопрос. Панк 13 возвращает нас к тому, что опасностей много, пишет, от всего не уберечься. 7373, а вот Котофей, вот есть среди нас, и я знаю таких людей, лично знаю, есть люди, на которых комары не реагируют. Вот это странная история, Котофей из таких. Меня, говорит, практически комары не кусают, поэтому я вообще ничего в этом смысле не делаю. А Алла из Северного Тушина боится, что если уж мы заговорили даже про вакцинацию от того, что бывает после укусов комаров, то скоро наша жизнь превратится в сплошную вакцинацию.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
МЧС сообщает нам о том, что пожар в подмосковном ангаре, это в городском округе Павловский Посад, локализован на 800 квадратных метров. Это деревня Тарасова городского округа Павловский Посад. И все, что там было, уже локализовано. В 16:20 это случилось. По данным МЧС, следим за лентами новостей. А у нас следующая тема для обсуждения. Это чемпионат мира по хоккею, на котором сборная России сыграла, но сыграла не очень хорошо. Впервые с 2004 года наши проиграли словакам. Потерпели поражение 1-3. Это не единственный матч, который уже состоялся на нынешнем чемпионате мира. И потому, как кажется, уже можно пытаться оценивать первые игры чемпионата. Спортивный журналист, комментатор Первого канала Александр Кузьмак к нам присоединяется. Сан Саныч, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Ну так как можно оценить первые игры чемпионата? И что можно сказать про этот проигрыш нашей сборной?
Ну, вы знаете, здесь можно подойти к этому вопросу по гамбургскому счету, скажем так. То в этом случае говорим о том, что ну, проигрывать команде, которая, очевидно, ниже классом, это, в общем-то, безобразие. Но об этом сказал и главный тренер команды, и, в общем, сами игроки понимают, что ну, такое поражение, оно, безусловно, ну, скажем, их не красит. Такие вещи случаются, безусловно, самыми разными командами, даже титулованными, с одной стороны, эту ситуацию можно понять, поскольку формула турнира очень длинная и подразумевает кучу матчей с соперниками, которые, ну, откровенно говоря, ниже класса. Не на каждую встречу можно настроиться, тем более, когда речь идет об игре в очень таком, я бы сказал, низкокачественном дворце, еще и без болельщиков. Это все, конечно, влияет. Но, с другой стороны, в общем и целом, с точки зрения турнирных шансов, это ровным счетом пока ни на что не влияет. Еще очень много матчей впереди, и по большому счету на этом чемпионате мира будет 1-2, ну максимум 3 матча, которые будут иметь значение. Это четвертьфинал, полуфинал и финал, соответственно. Из группы наша сборная, очевидно, выйдет, и вот дальше, собственно, и будем делать выводы относительно того, насколько она хороша.
Вот Артем, наш слушатель, пишет о том, это, кстати, многие обращают внимание, что вот, например, канадцы-то не те нынче. Шведы нынче не те. И не говорит ли это, что все-таки с чемпионатами мира надо что-то делать?
Безусловно, говорит. То есть они действительно не те. И канадцы, и шведы, да и наши, в общем и целом.
Ну да.
Чемпионат мира на сегодняшний день – это соревнование, которое очень сильно девальвировано. Оно девальвировано во многом потому, что ему никак не могут найти место в календаре. Оно очень сильно завязано на выступлении игроков Национальной хоккейной лиги. Плюс в этом году коронавирус сыграл свою огромную отрицательную роль. В силу того, что даже те игроки, которые могут приехать, массово отказываются из-за огромного количества разнообразных карантинов, которые нужно проходить здесь, даже когда ты приехал, и жить в пузыре, так называемом, то есть, когда ты никуда не можешь выйти из гостиницы. Для игроков, которые провели тяжелейший сезон, это, в общем-то, ну, ужасное мучение, не очень понятное зачем. Вот, но с точки зрения того, что с чемпионатами мира, с их графиками, с их местом, с количеством проведения, может быть, их не надо проводить каждый год, надо что-то делать, это абсолютный факт.
Но решения нет, потому что нет решения... Ну, то есть они просто не могут отказаться от ежегодного чемпионата?
Вы знаете, ну, это такой длинный вопрос. Я не знаю, сколько у меня времени, потому что решение, безусловно, есть. Но для этого нужны усилия не только самой Международной Федерации, но и комплексные решения. И с точки зрения федераций различных стран, которые, собственно, европейских стран в первую очередь. И при этом нужно каким-то образом синхронизировать чемпионат мира чемпионатом НХЛ, поскольку сделать ничего нельзя, НХЛ лига мощнейшая во все смыслы слова, и можно только договориться. Чемпионат мира совершенно точно нужно проводить таким образом, чтобы максимально большее количество хороших игроков на него приезжало, и никто не отказывался. Ситуация, когда он проходит каждый год, да еще и проходит в таких условиях, это сделать нельзя. Это предмет долгих и длительных переговоров. Но в данный момент действительно один чемпионат мира из 3 из 4 вот выпадает и становится вот таким, как нынешний.
С другой стороны, если мы будем проводить чемпионат мира не каждый год, тогда возникает вопрос, у нас же есть Олимпийские игры.
Да, безусловно, у нас есть Олимпийские игры, и можно проводить, ну, например, это я сейчас в качестве одного из таких самых простых вариантов, например, раз в 2 года проводить и не проводить.
количество в олимпийских
Да. Понял, спасибо. Александр Кузьмак, спортивный журналист, комментатор Первого канала, был с нами на прямой связи. Итак, наши проиграли словакам. Это плохо. Во всяком случае, неожиданно. Такого не было 17 лет. Но, с другой стороны, до этого же наши обыгрывали чехов. До этого наши британцев обыгрывали. Хотя, ну, Великобритания есть Великобритания. Мы добрые, пишет Панк 13, и мы Словакии праздник подарили. Но, с другой стороны, проблемы ведь есть. Вроде как чемпионат мира устроили после пандемии, да? Но получается какой-то странный чемпионат мира. С другой стороны, это не первый странный чемпионат мира с не самыми сильными составами. 7-3-7... Это Кузьмак на связи? Да, это он. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
А...
Алло.
Ну, мое мнение, что... Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Мое мнение, что вот чемпионат мира вот в нынешнем виде, он себя изжил полностью. Вот, вот, ну, просто как пример, вот сейчас будет чемпионат Европы по футболу, там все сильнейшие команды собирают, все сильнейшие игроки. А сейчас что мы смотрим? Там даже не вторые, наверное, команды от каждой страны, а канадцы, наверное, вообще, наверное, 20-ю прислали.
Слушайте, ну, наверное, вот правда, деревенский парень, как мне кажется, пишет то, что имеет право на существование. Давайте подождем чемпионат Европы по футболу, когда закончится, мы будем знать результаты, и вот мы тогда поговорим, насколько он хорош.
Нет, ну, игроки так меньше приехали, это уже и сейчас все составы опубликовали, и так понятно, что вот. А здесь, ну, я не знаю, действительно правильно вот сказал ваш сейчас собеседник, раз в два года
проводить. Ну, то есть раз в два года, понимаете, если раз в два года проводить, то потом там в какой-то год ведь не придется проводить чемпионат мира, будут Олимпийские игры. И тогда получается раз в 4 года Олимпиада, а между ними еще чемпионат мира раз в 4 года.
А раз, да, я неправильно сказал, раз в 4 года Олимпиада и раз в 4 года чемпионат
мира. Но между ними,
вот
я понял.
2 года.
Спасибо. А нам такие праздники не то чтобы не по карману, но вот не тянут они. На ежегодный вариант. Это не чемпионат мира, Артем пишет. Это второсортный турнир для хоккеистов, которых не взяли в НХЛ. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Не знаю, почему не звонит Михаил с Рублевки. Алексей спрашивает. Михаил, если вы с нами, то позвоните, пожалуйста. Расскажите, что вы думаете о будущем чемпионатов мира по хоккею. Нам нужны болельщики, которые, во-первых, охарактеризуют ситуацию с российской сборной, с их точки зрения, попытаются охарактеризовать игру наших спортсменов, в результате которой получилось то, что получилось. Еще раз напомню, раз в 17 лет, наверное, такое может быть. Но для многих это такая очень неожиданная новость. Сборная России впервые за 17 лет проиграла на чемпионате мира словакам. Об этом пишут сегодня многие средства массовой информации, пытаются разобраться. Что вы думаете? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Параллельно следим за лентами новостей, и тут много сообщений на белорусскую тему.
Новость часа.
Ну, не то чтобы новость, тема часа. Более того, даже не часа, тема последних дней. Совмин Белоруссии только что объявил о том, что эта страна закрывает свое посольство в Канаде. Первая тема. Второе. Глава МИД Франции делает заявление, что Франция никогда не признает легитимность последних президентских выборов в Белоруссии. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС, которые в эти минуты появляются. Они касаются, как вы понимаете, белорусской тематики. И вот есть еще одно. ИКАО – это... компания международная, которая занимается полетами самолетов. Секретариат ИКАО не может комментировать инцидент с самолетом Ryanair, как раз над белорусской землей, до его рассмотрения на заседании 27 мая. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление представителя ИКАО. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к хоккейной тематике. Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира. Чемпионат мира по хоккею продолжается, и, как кажется, он требует определенного обсуждения. Это необычный чемпионат. Мне кажется, что мы ждали от чемпионата мира по хоккею больше. Котофей пишет, играют все вяло, без динамики, как будто бы отбывают срок. Разве что только немцы понравились ему. У них вроде как какой-то спортивный задор есть. И вот это действительно похоже на правду. Выбирайте, что смотреть. Или такой чемпионат, но мировой, или чемпионат Белоруссии по футболу, где в жесточайшей схватке сходятся Батэ и Белшина, Виталий пишет. Ну, во-первых, футбол и хоккей вообще сложно сравнивать, как кажется. За что Канаду? Что за что Канаду? За что белорус из Канады? Итак, будем ждать новостей, разберемся. Довольно быстро, как мне кажется, поймем. 7373948, телефон прямого эфира. Мне все-таки хотелось бы услышать пару человек, которые так или иначе охарактеризуют ситуацию на чемпионате мира по хоккею. Совсем не говорить про чемпионат мира по хоккею, как кажется, было бы неправильным. 7373948, телефон прямого эфира. Что? Французы не признают, белорусы обрадаются. Алла, понимаете, тут другая ведь штука. Французы не признают, а белорусы могут обрадаться, могут не обрадаться. Так или иначе, две страны будут вынуждены существовать на одной планете. И непризнание означает определенную проблему. Французы, Франция, не последняя страна на этой планете. 7373948, телефон прямого эфира. Я пытаюсь вернуть вас к хоккейной тематике, но, судя по всему, не получается. Владимир пишет, визу на чемпионат людям из ФСБ не дали, и поэтому вот не работает. Вы в том смысле, что наши бы тогда заиграли по-другому? Не знаю. До этого наши, еще раз напомню, это ведь не первая игра, что приехали и тут же проиграли. До этого наши выигрывали как-то. Чехию выигрывали, Великобританию выигрывали, канадцы проигрывали. Но все равно это не нетипичные результаты для чемпионата мира по хоккею, как кажется во всяком случае. Но эти результаты мы видим. В проигрыше виноват Петрович. Я ровно для того, потому что я чувствую себя Петровичем. Петрович говорит, я виноват в проигрыше наших, потому что забыл про чемпионат мира и вспомнил только вчера. Ну вот нет, Петрович, тут мы должны с вами признать свою вину более глубокую. Потому что мы виноваты в проигрыше, вчера была не первая игра. Понимаете, в чем дело? И я решил поговорить об этом сегодня хотя бы, потому что многие... Этот чемпионат мира проходит довольно тихо, как кажется, и многие его не заметили. Выиграем еще, не надо этого, пишет Панкрина. Я тоже надеюсь, что мы еще выиграем. Авангард, омский чемпион, это пишет нам демонтажер Амич. Давно не было, здрасте. Идти надо дальше. Ну так правильно, казалось бы, надо идти дальше, а не проигрывать словакам. 7-3, 7-3, 94-8. Да, Виталий, да. И Евровидение впервые за 3 года. А теперь и чемпионат мира по хоккею почти пропустил. Есть такая история. На чемпионате, пишет Борис, нам ничего не светит. И команда слабая, и тренер не тот тренер. Брагин ему не нравится, Борису. Золото выигрывает раз в 10 лет. Куда это годится? В смысле, Брагин выигрывает раз в 10 лет золото. Активизация мировых элит вокруг Беларуси и России говорит о том, что мы вышли на арену в виде гладиатора, а пощады давать ему никто не будет, пишет Денис. Вы в смысле, что и в хоккее тоже? Наши еще и без флага и гимна играют, пишет Котофей. Но это не единственный вид спорта, где есть такие проблемы. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. Прошу. Конечно, я считаю, таким командам проигрывать российская дружина не должна, как говорится. Вот.
Спорт такой, бывает, проигрывают тому, кому не ожидаешь. Нет,
проигрывают все, да, я понимаю. И белорусы выиграли когда-то у кого-то там из сильных, и канадцев, по-моему, если не ошибаюсь, и финнов, и шведов. Но, тем не менее, надо все-таки... Я считаю, такую команду сплоченную держать. А у нас дергают ребята со всех мест. Кто-то там с кем-то, с тренером, я только знаю, ругаются. Их не берут, к сожалению, но игроки перспективные. Вот. А потом уже после, кто вылетает в НХЛ, подтаскивает опять сборную. Но так не делается. Сборная должна, я считаю, быть укрутована изначально.
Ну, слушай, поэтому... вот вы сколько наблюдаете за хоккеем?
Я всю жизнь.
И всю жизнь ее так комплектуют, нет?
Ну, отчасти не так, конечно, было. Я не беру там времена Харламова. Но да, последние лет 20 уже точно. 25.
А как вы себе видите? Ну, вот, учитывая, как все устроено.
Ну, потому что берут сырой материал, скажем, да, играют только на мастерстве ребят. Это неправильно. Должен быть дух команды, а не мастерство.
Ну, нет, это правда. Должно быть лучше. Но мы не знаем, как. Вот ведь проблема. Канада с Америкой давно чемпионат мира за чемпионат не считают. Присылают 10-ю сборную от университетов, пишет Нильс Майкл. Мы же еще не вылетели, пишет Денис 594-й. Надо сгруппироваться. И играть дальше. Дальше новости.